Здравствуйте. Эфир телеканала «Союз» продолжает информационно-просветительская программа Пенинской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Евгений Белохвостиков. И сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви, профессор Московской Духовной Академии. Здравствуйте, отец Максим.
Здравствуйте, Евгений.
Рад приветствовать вас на Пенинской земле.
И мне здесь приятно оказаться.
Отец Максим, начать хотелось бы с общего такого вопроса. Духовное образование в России, что это сегодня? Потому что до революции духовные школы были все-таки сословными учебными заведениями. В советское время это была своего рода резервация такая какая-то. Сейчас что это?
Сейчас это формирующаяся система. Я бы не сказал, что уже законченная. Я бы не сказал, что существующая в том виде, как нам бы хотелось во всех параметрах. Но с отчетливыми признаками системности. Что я имею в виду? На сегодня мы имеем в учебном комитете Русской Православной Церкви в качестве подотчетных 37 высших духовных учебных заведений. Это 35 семинарий и 2 академии. Кроме того, к нам также относятся некоторые заведения открытого типа высшее учебное заведение, ну, наиболее известным из которых является православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и находящиеся в стадии трансформации духовные училища. Вот о каждом из этих параметров я позволю себе коротко сказать. Итак, ведущим звеном, главной составляющей системы нашего духовного образования являются духовные семинарии. Святейший патриарх Кирилл неоднократно и очень определенно указывал, что именно семинарии являются сегодня и будут в будущем главной основой нашего духовного образования, то есть формирования кадров наших священно-церковных служителей. Семинарии на сегодня существуют большинство в форме бакалавриата, то есть 4 лет обучения, как правило, для большинства студентов с предварительным подготовительным курсом, который формально не входит в бакалавриат, но который реально объединен с ним единством учебного плана. Наиболее крепкие 10 семинарий, кроме бакалавриата, реализуют учебные программы магистратуры. Разница, помимо естественной этапов обучения, еще стоит в том, что в отличие от бакалавриата, магистратуры имеют уже профили. Бакалавриаты всех так или иначе готовят к пасторско-богословскому профилю, а вот на магистратуре, на уровне магистратуры мы уже можем видеть и церковно-исторический профиль, и богословский, и библейский, и апологетический, и филологический, и в профиле церковного искусства и так далее. И, наконец, два наших ведущих учебных заведения, Санкт-Петербургская и Московская духовная академия, реализуют также ступень аспирантуры. То есть там, где уже фактически идет такая научная работа, подготовка к написанию, самонаписанию кандидатских диссертаций. Сходные программы, но не обязательно по пасторско-богословскому профилю, реализуются в учебных заведениях открытого типа. ПСТГУ я уже называл, Тихоновский университет. А духовные училища, заканчивающие свое историческое бытие, которые в такие тяжелые для нас, но и радостные, ответственные 90-е годы так ускоренно готовили духовенство, теперь призваны к тому, чтобы или лучшие и очень немногие из них переквалифицироваться до уровня семинарии бакалавриата. Примером является Вологодское училище, может быть, одно-два других еще успеют это сделать, но я не предполагаю, что больше. Другие должны определить дальнейший статус своего существования. Наиболее реальные перспективы для большинства из них. И тут мы обратимся к еще одной форме сегодняшнего духовного образования, к тому, чтобы стать центром подготовки приходских специалистов. Вот эта недавно возникшая форма духовного образования, которая должна восполнить лакуну и такую реализовать потребность церковной жизни в том, чтобы молодежной, социальной, катехизаторской и миссионерской работой у нас занимались люди, имеющие соответствующую церковную квалификацию, Вот эти центры создаются, их уже около двух десятков по всей России, тех, которые получили общецерковные представления. Конечно, физически их значительно больше, но тех, которые получили право выдавать диплом общецерковного образца, их около 20. Их количество должно увеличиваться, они реализуют свою образовательную программу по двум видам. Или интенсивной в течение 4 семестров, или регулярной, фактически в форме бакалавриата 7 семестров. Вот это то, что мы видим как систему нашего духовного образования, если описывать ее, ну, с точки зрения формальных критериев.
Сейчас, Максим, вопрос, который вроде бы для дореволюционного человека, наверное, вообще был бы непонятен, но сейчас он возникает. Кого готовят семинарии? Ведь священник – это сан, это не совсем профессия. Нельзя сказать, что семинарии выпускают священников. Так кого же тогда?
Семинарии выпускают кандидатов в священство. Может быть, часть из наших выпускников уже к моменту окончания принимает священный сан. Кто-то становится церковнослужителем или церковным работником. Ну, в епархиальных структурах, церковно-образовательных, церковно-экономических или каких-то других. Безусловно, священство – это сан. Вопрос о хиротонии связан не только с образованием и воспитанием, полученным в семинарии, но и, самое главное, с божественным призванием, которое есть или которого нет у человека, и решающее слово за правящим архиереем той или иной епархии. Но должны быть определенного рода формальные критерии для того, чтобы человек мог выйти вот на этот уровень. Представление себя как кандидата в священство. И на сегодня этим формальным уровнем, согласно постановлению Архиерейского собора 2011 года, является образование уровня духовной семинарии. По этому постановлению лица в диаконский сан могут быть рукоположены в том случае, если они приближаются к завершению духовного образования, а в священнический сан по его окончании, или если они продолжают образование на самом финише этого процесса. Вот я думаю, что эта ситуация на самом деле очень важна, констатация этой ситуации. Потому что если в 90-е годы для жизни нашей церкви были подобны, может быть, первым двум годам Великой Отечественной войны для нашей армии, когда офицеров по причине внезапно возникшей потребности нужно было готовить на ускоренных курсах полгода и на передовую. Понятно, что нормальный офицер так быть воспитан не может быть, но лучше как-нибудь обученный, чем никакого. Вот примерно подобное было у нас с духовенством в 90-е годы. Огромное количество открывающихся приходов и новых вызовов эпохи. Нужны новые диаконы, священники в первую очередь. И лица готовили к принятию священного сана ускоренным порядком. Но теперь мы вступили в значительно более регулярный этап церковного бытия, когда должны заботиться скорее о восполнении естественной кадровой убыли, уже не лавинообразного, а в арифметических категориях прироста духовенства и повышения его качественно образовательного уровня. И поэтому вот те ускоренные форматы, которые были в 90-е годы, сейчас уходят в прошлое. Сейчас важно не просто дать какое-нибудь образование, а дать качественное образование.
В связи с этим, есть ли нехватка абитуриентов? Много ли сейчас желающих поступить в духовное учебное заведение?
Если бы я сказал, что их столько по количеству, их качество таково, что мы вполне довольны, это было бы очевидной неправдой. Мы сталкиваемся с двумя проблемами. Первое и главное. На самом деле проблема не количество, а качество. К сожалению, на сегодня состояние средней российской школы иначе как кризисным назвать нельзя. Я не буду в этом формате рассуждать о причинах, почему это происходит, но констатирую то, что знает любой преподаватель высшей школы, и светской, и духовной. С каждым годом снижается уровень знаний выпускников средней школы. Если раньше люди знали, кто такой Кирилл и Мефодий из средней школы, если раньше они знали, кто стоял во главе российского, потом советского государства там, в начале 20 века и годы, в которые проходила Великая Отечественная война, то теперь периодически и такие вопросы вводят в недоумение. Я уж не говорю перечислить, назвать там 5 произведений Пушкина.
Даже так.
Даже так. 5 – это будет труднопреодолимые проблемы для большого количества выпускников средней школы, которые вроде как ЕГЭ написали, сдали, то есть выше двойки что-то получили. И, соответственно, нашей большой проблемой является та, что нам нужно восполнять те изъяны, с которыми абитуриенты приходят после средней школы. Их в значительной мере призван эти изъяны восполнить подготовительный курс. Он для того и создан, что мы доучиваем то, что не доделала средняя школа. Второе – это количество абитуриентов. Да, оно часто недостаточно, даже в крепких семинариях. И каждое это связано с 2 обстоятельствами. Первое, семинарское обучение предполагает 4-5 лет пребывания преимущественно в общежитии, не только образования, но и определенных воспитательных мероприятий. В конце концов, научение стеснять себя ради другого человека по послушанию, по койке, на которой он с тобой рядом спит, по его привычкам и характеру. Необходимые для будущего пастыря, но не очень легкое для сегодняшнего молодого человека, привыкшего жить по критериям комфортности. Поэтому поступить в семинарию – это уже некоторый выбор в эту сторону. Второе – это уже субъективные обстоятельства. В значительной мере епархии и руководство семинарий не дорабатывают в отношении свидетельства внешнему миру. То, что мы искали, работать с абитуриентами. Вот хорошим примером последнего времени является ролик, подготовленный Казанской духовной семинарии. Живой, креативный, рассказывающий о жизни семинарии на современном языке, показывающий, что это не какие-то люди в темных одеждах из прошлого, недоучившиеся неудачники, которые пошли в семинарию, а современные, творческие, при этом борющиеся за духовную жизнь и за внутреннего своего человека молодые люди, наши соотечественники, россияне. Вот подобного рода пример на сегодня, к сожалению, является единичным. Я на сегодняшней встрече пожелал руководству Пензенской митрополии, Пензенской духовной семинарии озаботиться тем, чтобы то достойное духовное учебное заведение, которое создано в Пензе, которое имеет государственную аккредитацию, прекрасные условия для образования, высококвалифицированной профессорско-преподавательскую корпорацию, донести информацию об этом до жителей Пензенского региона, до тех молодых людей, которые могут стать учащимися Пензенской духовной семинарии, куда, кстати, я наших зрителей из Пензенской области очень рекомендую обратить стопы своя.
Сейчас, Максим, а если говорить об уровне церковной подготовленности абитуриентов, все ли имеют опыт клиросного послушания, были алтарниками, скажем, или просто приходят после средней школы?
Знаете, я недавно говорил с одним преподавателем литургии Московской духовной академии. Он мне сказал мысль, которая меня поразила сначала в сердце, а потом я не мог с ней не согласиться. У меня до духовного образования я получал светское на филологическом факультете. Одно из направлений, которое там было, преподавание русского языка как иностранного для граждан, приезжающих в других государств. Вот он сказал: вы знаете, отец Максим, мы сейчас должны начать преподавать литургику как литургику для иностранцев. Вот если мы раньше исходили из того, что человек, если не в знании, то в уровне благочестия его, знаком с такими категориями, как службы первой седмицы Великого Поста, Страстной седмицы, Рождество, Пасха, основные богослужения, какие-то естественные навыки литургического благочестия, то теперь мы его должны знакомить с ними так, как если бы это был англичанин или китаец. Вот действительно, здесь у меня есть довольно много вопросов к рекомендующим абитуриентам священников. А вы что сделали для того, чтобы человек, который идет в семинарию, ну пусть не знания, но какую-то укорененность в литургической богослужебной традиции нашей церкви приобрел? И здесь, конечно, очень много пожеланий к повышению этой требовательности.
Одна из причин вот того, что люди не совсем понимают, куда идут, большой все-таки достаточно отсев за годы обучения?
Я думаю, что отсев происходит не столько за счет того, что они не справляются с образовательными требованиями, хотя бывает и такое, сколько за счет того, что определенного рода усилия, которые требуется применить в духовной школе, не все современные молодые люди готовы к себе употребить. Увы. Ну, может быть, сейчас, в самые последние годы, ситуация меняется. Но мы прожили определенного рода хронологический промежуток нашей новейшей истории, когда критерий комфортности и расслабленности был определяющим как целеполагание для значительной части молодых людей. А там, где требовалось какие-то мышцы, неважно, физические или мышцы души употребить, оказалось, что их нет. Поэтому я бы видел проблемы именно в этом. Мне кажется, в последние 2-3 года ситуация немножко в этом смысле начинает меняться в лучшую сторону.
Как понять молодому человеку, стоит ему идти в семинарию или все-таки нет?
Ну, как известная цитата про поэзию. «Если не можешь не писать, пиши. А если можешь не писать, займись чем-нибудь другим». Вот из семинарии, если это то, без чего ты не мыслишь своей дальнейшей жизни, то можно надеяться, что это не твое субъективное переживание, а божественное призвание. И семинария проверит, насколько это так. А если ты колеблешься между колледжем коммерческих услуг и семинарией, то отвергни колебания, иди в колледж.
Сейчас, Максим, еще такая категория абитуриентов, учащихся семинарии. Вы уже упомянули о том, что в 90-е годы ведь большинство батюшек наших рукополагались без соответствующего духовного образования. Сейчас очень многие из них обучаются на заочных отделениях семинарий. Вот насколько это для проформы, просто потому что архиерей благословил, а насколько это действительно полезно и потребность души?
Ну, это просто необходимо, просто потому что человек, не получивший систематического образования, даже если он считает себя начитанным в тех или иных областях, он инвалид. То есть у него одна нога может быть целая, а одна хромает. Он может быть натарел в практической литургике, но он не читал святых отцов. Или он там читал каких-то полюбившихся ему святых отцов, но не знает полноты догматического учения церкви. Или знаком с догматикой, но этика и аскетика для него за семью печатями. Все же человек, получивший систематическое образование, он менее всего рискует быть проводником взглядов странных. Даже субъективно, считая их за общецерковные, общеправославные учения, просто потому, что никто не рассказал, что это на самом деле не есть выражение православного святоотеческого предания. Поэтому, конечно, получение заочного образования лицами, которые были рукоположены даже образованными лицами в светском отношении или лично начитанными церковными, есть вещь очень важная. Но в принципе, конечно, сектора заочного обучения постепенно в ближайшие годы должны менять свой профиль в двух планах. С одной стороны, там должно становиться все меньше духовенства, потому что постановление Архиерейского собора 2011 года возбраняет рукоположение в священный сан лицам, не получившим духовного образования. То есть должны дополучить те, кто были рукоположены прежде, и они довольно скоро должны кончиться. Второе, то есть это будут в основном, я думаю, взрослые миряне, трудящиеся на приходах или в епархиальных структурах, может быть, связанные с семейными обязательствами, иными социальными обязательствами, которые не позволяют им 5 лет отсидеть на студенческой скамье. Но вот для таковых разумно иметь заочное образование. Второе, конечно, современные нынешние наши заочные секторы должны постепенно быть сменяемы дистанционным образованием. Современным дистанционным образованием. Найти сейчас человека, у которого нет дома интернета, который умеет пользоваться компьютером, трудно. Ну, таковому, ежели он абскурант, не нужно идти в священный сан, а ежели человек очень престарелый и духовно опытный, то он, скорее всего, уже рукоположен. Вот, и, так сказать, немного так, статистику они не образуют. А для большинства молодых людей компьютер, интернет – это реалии их жизни. И, соответственно, тестовые задания, еженедельные, так сказать, нахождение в хорошей рабочей форме, проверка себя. Здесь прекрасный, кстати, пример является факультет дистанционного образования по СТГУ, должны стать заменой нашим секторам заочного обучения. Я думаю, к этому придем в самой близкой исторической перспективе, и призываю тружеников духовных семинарий уже сейчас к этому готовиться.
Сейчас, Максим, еще один важный, можно сказать, элемент современного духовного образования тоже вы уже затронули – государственная аккредитация семинарий как вузов. Зачем на самом деле это нужно? Потому что есть многие старейшие духовные учебные заведения в России, которые не имеют этой аккредитации, и уровень образования, ну, в общем-то, у них очень и очень высокий.
Ну, я бы сказал, которые пока не имеют. И в этом смысле они стремятся получить эту аккредитацию, и Московская духовная академия, и Санкт-Петербургская духовная академия, и ряд других наших авторитетных духовных школ. Еще раз, пользуясь тем, что мы находимся на Пензенской земле, выражу свою радость, что Пензенская семинария находится в числе тех трех вместе с Саратовской и Смоленской, которые имеют государственную аккредитацию. Это показывает очень хорошую церковно-административную и учебно-методическую работу, которая здесь была проведена. Зачем нам нужна аккредитация? Ну, затем, чтобы мы ушли от самооценки, от того, чтобы мы оценивали свое образование по нами же самими сформулированным правилам, к тому, чтобы не только мы думали, что мы даем нашим учащимся высшее образование, но чтобы и внешний мир признавал, что это образование является высшим. Может быть, в идеале тут действительно должна быть не государственная аккредитация, а общественная, в которой постепенно движется наше высшее образование и которое есть у ведущих университетов мира, когда Оксфорду не нужно признание его диплома какими-то структурами, потому что он Оксфорд. И Гарварду, и Йелю, и Шанхайскому университету, и Массачусетсу не нужно это признание. Достаточно сказать, что я выпускник такого университета. Но пока мы придем до сознания таких общественных структур и межвузовских взаимодействий, до той поры полезно получать ту свидетельство о статусе высшего учебного заведения, которое выдает соответствующая государственная структура. На 90% в этом нет ничего для нас не только неприемлемого, но и не трудноисполнимого. Ну, разве мы не должны иметь квалифицированные преподавательские кадры? Если разве наши студенты не должны учиться в аудиториях там, с достаточной инсоляцией и пользоваться мультимедийными досками? Разве им не должно быть предоставлено медицинское образование, обеспечение и выход в одну из общенациональных электронных библиотек? Разве в условия их общежитского существования не должны быть достаточными с точки зрения санитарных норм, а их питание обеспечено и засвидетельствовано, что оно безопасно и качественно. Повторю, на 90% это естественные требования к высшему учебному заведению. Доказательство того, что оно не есть какой-то результат кучки деятельности самочинников, которые могут исчезнуть на завтра, и вот все это в песок рассыпется, как было с небольшой частью новообразованных светских частных вузов. Да, есть некоторые требования не просто исполнимые, о которых мы можем дискутировать. Есть, так скажем, ряд предметов, которым мы должны дать свое наполнение, какую-нибудь политология, предположим. Но мы уже, скажем, к этому и нашли выход. У нас предмет «Церковь, общество, государство», который предполагает наполнение этой дисциплины нашим содержанием. А, к примеру, то, что физическая культура необходима нашим семинаристам, душ точно необходима, чтобы не закисали, вот, и не нужно думать, что поклоны ее заменяют, и практики им необходимы. Поэтому это в основном действительно подтягивание нас до уровня того, чтобы не только мы говорили, мы вуз, но никто не сомневался в том, что мы вуз. Я думаю, что это хорошо.
Сейчас, Максим, и в завершении нашей беседы, вот если говорить о всех студентах семинарий духовных учебных заведений, вне зависимости от формы обучения, от возраста, от того, примут они священный сан после окончания или нет, как сделать так, чтобы не зря для них эти 5 лет прошли? Чему они должны научиться?
Вот можно было сказать высоко, что они должны научиться вере, благочестию, чистоте, но мы должны четко понимать, что семинарий не может себе ставить задачи выпускать нам в каждом курсе одного или двух будущих каноников кронштадтских. Это дело благодати Божией в сочетании с личным подвигом человека, и только Господь знает, как таковые светильники могут появляться на ниве пасторского служения. Но добиться того, чтобы каждый человек, приготовляющий себя к священнослужению, был достаточно церковно образован, знал священные писания, традицию церкви, этическое ее учение, ее каноны, ее литургику, окружающий круг светских образовательных дисциплин, чтобы этот человек был воспитан в нормах евангельской этики и церковного этикета, чтобы он был воспитан как человек, для которого слова «церковь», «родина», «народ» не являются чем-то внешним и необязательным, должна каждая духовная семинария. И если человек хотя бы с вот этим уровнем подготовки проведет здесь 4-5 лет, значит, они были проведены не зря. И кем бы он потом ни оказался в жизни, это принесет добрый плод в его жизни, а он, даст Бог, сможет послужить и Церкви, и Отечеству.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Мне остается только напомнить, что сегодня у нас в гостях был митрофорный протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Русской Православной Церкви, профессор Московской Духовной Академии. Ну, а в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю. Сегодня для вас работали Евгений Белохвостиков и мои коллеги. Всего доброго!